Можно подумать, они повели себя чересчур самонадеянно, но помните, что биомасса красных муравьев, если ее ровно распределить, покроет планету метровым слоем, и такой биомассы вполне хватило бы, чтобы выдворить нас с орбиты. Они даже могли бы кататься на муравьях на Меркурии, ведь у каждого муравья есть целое племя маленьких человечков, которые передвигаются на нем в городах-паланкинах или еще как-то, так что они вовсе не самонадеянны. Их сила в количестве. Так что они умышленно заставили правительство вести себя так глупо, чтобы разжечь конфликт.
А мне интересно, какое у этих дураков было оправдание? Ведь нужно же как-то объяснить, почему люди, приезжая в Мангалу, сразу же превращаются в жадных продажных идиотов. Вот для меня это загадка. Они спустились к нам. Почему все сводится к этим человечкам? Что бы там ни случилось с большим человеком, я ненавижу этих маленьких красных человечков и все их слащавые сказки. А если вы достаточно глупы, чтобы рассказывать сказки, когда вокруг происходят вещи более интересные, то могли хотя бы рассказывать небылиц получше, как титаны и горгоны бросались спиральными галактиками, будто острыми бумерангами. Вжик-вжик-вжик.
Слышь, парень, ты давай полегче. Официант, принеси этому балаболу чашечку кавы, хорошо? Ему нужно немного успокоиться. Возьми себя в руки, парень, тише.
«Бросались новыми звездами взад-вперед! Бум-бах! Кабум!»
успокойся ты уже!»
«А меня тошнит от этих маленьких человечков! Уберите от меня руки! Это жалкая пародия на правительство! Все возвращается к одному и тому же! Паразиты просто сосут власть! Я говорил, надо оставить все куполам, без мирового правительства! Тогда нечего было бы высасывать! Меня, что ли, послушали? Нет!»
«А вы прямо им говорили?»
«Да, я им говорил. Я был там».
«С самим Нергалом, говоришь?»
«А мы с Нергалом давно знакомы».
«Что же вы хотите сказать, уважаемый старик? Может, вы безбилетник?»
«Ну да, это я».
«Значит, вы отец Нергала? Вы и должны быть с ним знакомы, как говорите».
«Ну да, только в Зиготе иногда все было немного по-другому».
«А я тебе скажу, эта стерва вешала тебе лапшу на уши всю жизнь, раз ты ей позволял». «Да ладно, ты не койот».
«Ну, что я могу сказать? Меня немногие узнают». «Да и откуда им меня узнавать?»
«Да он это...» «Быть не может».
«Если ты отец Нергала, то почему он такой высокий, а ты низкий?»
«Я не низкий. Чего вы смеетесь? Мой рост 5 футов 5 дюймов».
«165 сантиметров».
«Футов?» «Футов! О, господи, тут у нас человек, который измеряет свой рост в футах! В футах!
Боже, да вы, должно быть, шутите? 5 футов?»
«Футов? По-вашему, видно, не скажешь. А сколько там вообще было в этом футе?»
«Примерно 1/3 метра». «Это так все и мерили? Примерно 1/3 метра?» «Неудивительно, что на Земле все пошло наперекосяк».
«Слушай, а с чего вы взяли, что этот ваш драгоценный метр такой правильный? Это ж просто какая-то там часть расстояния от Северного полюса Земли до ее экватора, которую Наполеон выбрал с бухты-барахты. Это просто металлическая рейка, которая хранится в Париже и чью длину определяет прихоть безумца. Не надо думать, что вы рациональнее, чем те, кто жил до вас».
«Ой, прошу, перестаньте, я сейчас умру со смеху».
«А вы не очень-то чтите своих стариков, и мне это нравится».
Налейте старому койоту еще. Что вы будете?»
«Текилу, спасибо. И чашку кавы».
«Ого, да этот парень знает толк в жизни».
«Точно, я знаю толк в жизни. И дикие это сообразили, только в этом деле не следует перегибать палку. Они мне подражают, но заходят слишком далеко. Не нужно ходить пешком, можно ездить. Не нужно охотиться, можно покупать еду. Спать каждую ночь на гелевой кровати и стараться, чтобы вместо 2 одеял с тобой была парочка молоденьких уроженок».
«Ой-ой-ой!
Ого!
Старый развратник!»
«Уважаемый, это неприлично».
«Ну, а мне годится. Я сплю, может, и не настолько хорошо, но во всяком случае я счастлив. Спасибо. Вы не против?»
«Да, спасибо».
«Хорошо.
Ну что ж, за Марс!»
Она проснулась в такой оглушительной тишине, что слышала биение собственного сердца. Она не помнила, где находилась. Но потом память вернулась. Они гостили у Нади и Арта на берегу моря Эллады, чуть западнее Одессы. Тук-тук-тук. Рассвет, первый проблеск нового дня. Надя что-то строила снаружи. Вместе с Артом она жила на окраине их пляжной деревни, в принадлежащем их кооперативу спутанном комплексе домов, павильонов, садов, тропинок. Сообщество из примерно сотни человек, тесно связанное с сотней таких же сообществ. Было очевидно, Надя постоянно улучшала местную инфраструктуру. Тук-тук-тук-тук-тук. Сейчас она строила платформу вокруг Зиготской бамбуковой башни. Из соседней комнаты слышалось чьё-то дыхание. Дверь туда открыта. Она села. Окна были завешены, и она шумно их распахнула. Близился рассвет. Повсюду серость и только серость. Комната для гостей. В соседней комнате, куда вела эта дверь, на большой кровати лежал Сакс. Он был укрыт плотными одеялами. Она замерзла. Встав, прошмыгнула в его комнату. Увидела его расслабленное лицо на широкой подушке. «Старик!» Она нырнула под одеяло и улеглась рядом с ним. От него веяло теплом. Он меньше нее ростом, маленький и пухлый. Она знала его досконально, еще со времен сауны и бассейна в Андерхилле, а потом по ваннам в Зиготе. Тук-тук-тук-тук-тук. Он шевельнулся, и она обняла его. Он, все еще крепко спящий, прижался к ней в ответ. Во время эксперимента она была всецело сосредоточена на Марсе. Мишель как-то ей сказал: «Твоя задача — найти такой Марс, который сможет выдержать все». И вид все тех же холмов и впадин вокруг Андерхилла живо напомнил ей о ранних годах, когда за каждым горизонтом лежало что-то новое. Земля. Казалось, Земля все выдерживала. На Земле им не узнать, каково это. Никогда. Легкость, близость горизонтов, где все кажется практически в пределах досягаемости, а потом вдруг открывается широкий простор, когда в поле зрения врывается один из районов большого человека. Огромные утесы, глубокие каньоны, вулканы размером с целые материки, безумные хаосы. Исполинская каллиграфия ареологического времени, охватывающая всю планету дюны. Им этого не узнать, это совершенно невозможно представить. Но она знала. И на протяжении всего эксперимента держала все это в уме, весь тот день, который, по ощущениям, длился лет 10. И ни мысли больше о Земле. Это была будто уловка, это требовало неимоверных усилий, как если бы ей сказали не думать о слоне. Но у нее получалось. В этом она, со своей целеустремленностью выдающегося отказника, была хороша. Это было ее особой силой. Наверное. А потом Сакс подбежал к ней из-за горизонта, крича: «Помнишь Землю? Помнишь Землю?» Это было даже почти смешно. Но то была Антарктика. Ее разум, такой находчивый и сосредоточенный, мгновенно подсказал: «Это же всего лишь Антарктика. Кусочек Марса на Земле, перенесенный отсюда материк». Тот год, что они там прожили, должен был дать представление об их будущем. В сухих долинах они, сами того не зная, очутились на Марсе. Так что она могла это помнить, и это воспоминание не было связано с Землей. Это был прото-Андерхилл, ледяной Андерхилл. Другой лагерь, но те же люди, та же обстановка. С этими мыслями все действительно к ней вернулось, словно по велению какой-то анамнестической магии. Те беседы с Саксом, как он ей нравился, тем, что был столь же одинок в своей науке, что и она. Никто другой не понимал, насколько сильно можно углубиться в науку. И, выйдя вместе на прогулку, они постоянно спорили. Ночь за ночью. О Марсе. О технической стороне вопроса и о философской. Согласия они не находили, но они были вместе. Хотя не совсем. Его буквально потрясло, когда она его коснулась. Хм, бедняга. Так она подумала. И, видимо, ошиблась. И очень жаль, потому что если бы она тогда поняла, если бы он понял, если бы они поняли, возможно, вся история сложилась бы по-другому.